В Москве закрылся популярный, некоторые даже говорят, культовый литературный кафе-клуб «Билингва». Это заведение оставалось модным адресом для креативной литературоцентричной московской публики, сочетая в себе достоинства интеллектуального книжного магазина, недорогого ресторана и площадки для выставок и концертов. Можно предположить, что непосредственная причина закрытия «Билингва» – финансово-экономической природы. Хозяева не прояснили свою позицию по этому вопросу. Однако знатоки темы говорят о естественном угасании такого рода гастрономического и развлекательного формата. Старых и новых московских местечках для тех, кто любит общаться и ужинать в просвещенной компании. Я беседую с главным редактором издательства «Адмаргинум» Александром Ивановым и обозревателем «Радио Свобода», поэтом Еленой Фанайловой. Беседу начинаю с вопроса о том, в чем заключались сильные качества кафе-клуба «Билингва».
Он был хорошей атмосферой, как и все клубы нулевых годов в Москве этого разлива. Это так называемые борисовские клубы, но имеется в виду большая веселая компания, которая еще в конце 90-х, если я помню правильно, сделала первый проект «Аги», который был в маленькой квартирке, а потом, как грибы, начали примерно с 2001 года, начали возникать эти замечательные московские клубы. Проект «Аги» со всеми его ответвлениями, там, пирогами, прочими замечательными кафе-клубами. Вот «Билингва» был одним из них. После того, как первый проект «Аги» в Потаповском переулке начал распадаться, «Билингва» одно время была совершенно блестящая. Концерты плюс литературное чтение, плюс выставки, плюс недорогая еда для студентов и молодой богемы была в нем совершенно прекрасно реализована. Если я правильно помню, там выступал Александр Пятигорский. Там проводились довольно замечательные вообще интеллектуальные встречи. Самые чудесные презентации там происходили. Но в последние годы, надо сказать честно, клуб «Билингва» начал терять свою былую харизму, но это, в принципе, цикл существования любого заведения такого рода. Оно одно время является страшно модным. Все модные издательства хотят там делать презентации, а потом эта харизма куда-то девается, модные люди перемещаются в другие места.
Александр Иванов, согласны вы с оценкой Елены? Если да, то считаете ли вы закономерным закрытие клуба «Билингва»?
Мне кажется, что это связано с экономикой, прежде всего, московской нефти. То есть в Москве же есть своя нефть, это ценная недвижимость, как что-то некоммерческое, чем являлось «Билингва», довольно трудно в Москве сейчас выживать таким некоммерческим структурам. С одной стороны. С другой стороны, как бы у «Билингва» действительно, я согласен с Леной, что у «Билингва» был такой расцвет вот где-то лет 7-8 назад, а потом такой медленный, плавный закат, потому что, мне кажется, изменилась не только экономика, то есть все стало дороже, но и изменилась некая литературная сцена московская, потому что все-таки вот эта схема литературного клуба с такими литературной молодежью, литературными мальчиками и девочками, это немножко такой старый формат, мне кажется. То есть литература очень сильно дифференцировалась. И вот такая общая площадка, такой, условно говоря, вот такой джала с маленькой буквы, такой «возьмемся за руки, друзья», там, вот этот формат, мне кажется, он немножко устарел. Появились самые разные литературные, как бы, группировки, среды, которые очень трудно друг с другом корреспондировать на одной территории. Есть профессиональная литература, есть литература, которая настаивает на своей такой андеграундности, например. Есть, как бы, различные виды пары литературы, графомании. Например, в России сейчас невероятно процветает графоманский ресурс «Проза.ру». Там люди издают за свои деньги огромное количество графоманской литературы, пишут романы, обмениваются ссылками там, и так далее, критикуют друг друга. Это огромная субкультура графомании. Появились профессиональные литераторы, которые зарабатывают довольно большие деньги на литературе, которые тоже не попадают в формат вот «возьмемся за руки, друзья», потому что они берутся за руки, живя там, например, где-нибудь в Бордо там, или в Провансе, или на какой-нибудь экзотической даче под Нижним Новгородом. Очень разнообразная стала ситуация, и вот это поле объединения, которое предлагало «Билингва», оно как бы перестало объединять, мне кажется.
Елена, вам кажется этот процесс дифференциации правильным этапом в развитии, высоко скажу, русской словесности или в эволюции российского креативного класса, или трансформация просто атмосферы в 2000-х годов?
Я согласна с тем, что это трансформация креативного класса. Понимаете, те люди, которые 8 лет назад ходили на Пятигорского в «Билингву», полтора года назад вышли на Болотную площадь и одновременно засели совершенно в других кафе. Побогаче, с кухней более интересной. Молодые люди, ну, условно назовем их, да, вот креативным классом 30-35 лет, зарабатывали больше денег, чем те люди, которые брались за руки, согласно Сашиному выражению, 10 лет назад. птички стали более яркими, перышки их стали более интересными, нос они стали держать по другому ветру. Понимаете, люди, которые делали билингу, находились в некотором внутреннем согласии с началом нулевых годов, когда еще все проблемы политического строя не были так заметны. А люди, которые сейчас сидят в кафе «Март», ну, это, скажем так, самое демократичное заведение того же извода, что кафе «Билингва», с одной стороны, зарабатывают больше денег, с другой стороны, они понюхали протестного пороху, и с третьей, они ездят в Бордо и Прованс, даже не будучи великими русскими писателями. Я не знаю, огорчение это или нет, не знаю, как следует к этому относиться, но мне кажется, что закрытие «Билингва» — это, в общем, никакой не конец этого литературного мира. Концом мира было закрытие проекта «Агия». Это было, по-моему, 2 или 1,5 года назад. Это уже знаменовало конец вот этой клубной культуры. И это такой знак народу. Поезжайте на дачи, живите своим миром. В этом году, кстати, чрезвычайно расцвела в очередной раз такая дачная культура креативного класса.
Александр, вопрос к вам как к издателю. Скажите, пожалуйста, сейчас вы бы решились при наличии средств и доброй воли организовать издательство, оно же недорогой ресторан, оно же клуб для общения, оно же книжный магазин. Это концепция АГИ 15-летней, скажем, давности, условно говоря.
Нет, мне кажется, это совсем не нужно сейчас, ну, с моей колокольни. Вот что мне действительно нужно, это найти какое-то помещение ближе к центру, организовать издательский шоурум на манер, скажем, издательства New Directions в Нью-Йорке, которые объединили офис вместе с такой выставкой книг, где можно купить книгу и одновременно поговорить, например, с редактором или переводчиком, который работает над этой книгой. Формат вот клуба АГИ и Билингвы, он еще немножко как бы устарел по той причине, что литература вот в виде такого как бы точки притяжения, да, общего разговора, она перестала объединяющую функцию выполнять. Изменился, я бы сказал, такой социальный дизайн этой сцены, вообще московской культурной сцены. Одна из важных таких как бы реплик по поводу протеста заключался, по-моему, в том, что какой-то из молодежных сайтов выступил с такой критикой протеста. Они сказали, что очень плохо были отдизайнированы плакаты вот, во время протестных акций. То есть вот этот момент тотального дизайна и вообще другого, смены стиля в одежде, в языке, в манерах, в палатках, он проявляется очень сильно в Москве. Ну, появились какие-то хипстерские места, но появились, например, совершенно замечательные места типа, например, парикмахерских для гастарбайтеров, где организованы такие клубы, где люди как бы стригутся и как бы бреются, но одновременно общаются. Возле моего дома на проспекте Мира такой клуб функционирует. Или есть там какие-то хипстерские заведения типа маленьких закусочных или баров, где, в принципе, тоже возможен литературный разговор. То есть карта, где литература может участвовать, карта московская, как бы литературная, она очень сильно мутирует, мигрирует, она становится более сложной, и у нее, конечно, меняется дизайн. Одно дело – это литература под водочку и пиво, а другое дело – это литература под свежевыжатый сок. И потом в Москве еще происходит Капковская революция. Капков – это такой московский барон-осман, который противопоставляет такому революционному активизму идею города как место для досуга, для отдыха, где все должно быть очень уютно, очень близко к человеку, к его там способности отдыхать в городе, а не только агрессивно себя вести. То есть вот эта Капковская революция, она создает тоже огромное количество новых пространств. Сейчас идет, например, реформа московских библиотек, которая будет превращаться одновременно и в клубы, и в кафе, и в библиотеки, и в бог весть что. Есть московские парки, где происходит тоже своя литературная жизнь. То есть все меняется, и не обязательно в худшую сторону, я бы так сказал.
Клуб «Билингва», скажу так, это наивная простота, гречневая каша, скажем. А модный сейчас клуб «Жан-Жак», который прозвучал как раз громко в общественном смысле, как раз во время событий 2011-2012 года, да еще сам был разгромлен, это, скажем, киш-лоран французский и бокал там красного вина. Он подразумевает литературную беседу. Там сейчас точка сборки таких вот людей, которых могла бы заинтересовать такого рода дискурс, скажем так? Или это всего лишь символ вот этой новой эпохи менеджеров среднего звена, у которых достаточно денег для того, чтобы провести время в модном месте?
Андрей, то и другое. Дело в том, что Жан-Жак тоже дочернее предприятие тех же людей, которые делали в свое время проект АГИ и клуб «Билингва». А надо отдать должное менеджерскому чутью и дизайнерскому чутью этих людей, которые вовремя уловили ветер перемен. Я сейчас говорю, конечно, прежде всего о Мите Борисове из известном рестораторе, который в свое время открывал и наимоднейшее кафе «Маяк», который сейчас тоже немножко сходит на нет. И вот сеть «Жан-Жак» оказалась, скажем так, на пике этой социальности, социальной активности. Странным образом получилось, что кафе «Жан-Жак» сделано людьми, которые прекрасно чувствуют городское пространство. Не случайно там и архитекторы собираются. Архитекторы, которые занимались средой еще в советское время, и люди более молодого поколения, которые про среду все очень хорошо понимают. Понимаете, мы сейчас говорим о такого рода арт-кафе, не рукодельных арт-кафе, а тех кафе, которые продолжают такую дизайнерскую линию, средовую архитекторскую, возникшую еще в Советском Союзе, но не развивающуюся тогда. Но на самом деле есть и другие же места. Есть такие супермодные в прошлом, надо сказать, места, как Симачев бар или Вок-кафе, такие дико богатые заведения, которые сейчас тоже уже потеряли свою моду, модность, актуальность. Появился клуб «Бантемпи». Он находится в 50 метрах от «Жан-Жака», но это следующая ступень, так сказать, скромной роскоши. И вот в «Бантемпи» уже полтора года собираются все журналистские, например, сливки общества.
В завершении беседы к вам приезжает западный словист, хорошо понимающий, насколько может понять иностранец, русскую душу и желающий познакомиться с главными культурными точками притяжения для российского креативного класса, литературного класса, кого угодно. Кроме парикмахерской для гастарбайтеров, это чудесное место, куда бы вы их пригласили сейчас?
«Жан-Жак» вообще, честно говоря, превратился в такое предприятие общественного питания, которое давно уже потеряло всякую актуальность, мне кажется. Что касается «Бантемпи», да, это как-то еще такое относительно популярное место. Но есть куча новых мест. Например, сейчас в Москве организованы маленькие всякие закусочные с таким хипстерским духом. Недавно в афише появилось интервью с организаторами такой закусочный «Митбол». Вот это слово вынесено из американских бруклинских закусочных. Фактически это тефтели, названные по-английски. Но сама обстановка как бы этого места, она такая вполне себе сканирует современную такую хипстерскую культуру Москвы. Есть, например, замечательное кафе 3205 в саду «Эрмитаж», где очень приятная летняя атмосфера и где тоже можно прекрасно как бы отсканировать вот это вот капковскую как бы революцию или контрреволюцию московскую. Есть какие-то заведения, которые в парках открываются, не только в саду «Эрмитаж», но и, например, в парке Горького, в Бауманском парке, в парке имени Баумана. Москва становится очень-очень дифференцированной. И очень важно понять, что, например, ориентация «Жан-Жака» на такой парижский стиль и на знаменитую как бы такую формулу «весь Париж» или «вся Москва». Вот я могу сказать, что всей Москвы сейчас нет. Нет этого феномена «вся Москва». Вся Москва читает, скажем, одну книгу, обсуждает одну тему. Вроде бы иногда проблескивают такие моменты, там, когда были вот эти демонстрации позапрошлогодние и прошлогодние. Но сейчас, мне кажется, Москва очень дифференцированный город. Здесь столько разных слоев и субкультур, что это касается не только литературных пространств, но и галерей, издательств, журналистской среды, как бы связанные с дизайном, с модой и так далее. Вообще какого-то вот одного маршрута по Москве сейчас трудно себе представить. Это очень разнообразный город, очень быстро устаревают как бы эти точки новизны. То есть здесь нужны совсем такие как бы вот сталкеры, которые прям вот чувствуют горячие точки и умеют их найти.